начинаем наш откровенный разговор, я представляю гостя нашей студии. Это руководитель-координатор крупнейшего в мире общественного научно-исследовательского объединения «Космопоиск», путешественник, писатель, историк аномальных явлений Вадим Александрович Чернобров. Добрый день, Вадим Александрович.
Добрый день всем.
Но поскольку вы все время в поиске, да, вы и ваши коллеги, вот очертите географию ваших последних мест, где вы побывали и что интересного вы там увидели.
Вчера я приехал из Беларуси, туда я приехал из Ленинградской области, туда я приехал с Урала, а туда я приехал с реки Медведица, Медведская гряда. Ну, а до этого еще был, не буду перечислять, но одним словом, в основном наша сфера интересов – это республики бывшего Советского Союза и вся Евразия. То есть это такая зона ответственности своего рода, и постоянно у нас проходят нон-стоп экспедиции, и пока тепло, я тоже, соответственно, в экспедициях. Здесь сейчас в качестве такого легкого перерыва между...
Что вас поразило вот среди этих вот последних мест ваших поисков и путешествий?
Очень, конечно, не люблю слово «поразило», потому что, честно говоря...
Ну, произвело большее впечатление на вас.
Потому что, сами понимаете, со временем чувства уже притупляются. Но я здесь сужу по реакции новичков, особенно женщин, которые, более, в отличие от меня, более эмоциональны. Конечно, были совсем поразительные моменты. В частности, это два обстрела НЛО, которые были зафиксированы в этом году, и само по себе это уже событие, каждое из них по отдельности, это уже событие. Это падение так называемого НЛО, которое произошло 10 января, и этим летом, наконец, мы доказали, что это.
Но это НЛО или что?
Если считать под словом НЛО неопознанное, то он был неопознанным, теперь он опознан. Это комета. Это один из немногих случаев, и для науки, я считаю, ну, эти понятия равноценны. Почему? Да потому что у нас чаще всего как раз это и падает, а то, что мы хотим поиметь в руки, ну, в частности, я, как инженер, хочу в руках держать, конечно, не куски кометы, а куски техногенных аппаратов. Вот хотя бы для того, чтобы нам добраться до них, нам нужно отсеивать и все остальное. Вот благодаря алтайскому НЛО, теперь уже НЛО в кавычках, мы уже начинаем понимать, что падало в других случаях. Было много десятков случаев предполагаемых падений НЛО. Я думаю, что...
А на самом деле это были кометы, да?
Примерно в третий случаев, я думаю, что да. Теперь мы можем сказать, что... Внешние признаки были такие же, как у алтайского. То есть это треть у нас уходит в разряд комет. А вот две трети это остается в сфере нашего интереса.
Вы говорили о зафиксированных обстрелах. Двух обстрелах НЛО.
Да, один случай.
Тогда расскажите, да, о первом и втором случае.
Один случай это обстрел НЛО как раз того же самого алтайского. Часовой в районе, в самом центре Алтайского края, там есть одна небольшая воинская часть, не будем называть ее номера. Часовой увидел, как он после доложил зависание большого какого-то летательного аппарата, и, значит, по нему произвел...
То есть вот в пределах видимости получилось, да? В пределах, скажем, полета пули, да? То есть полутора-двух-трех километров.
Как он посчитал, это вообще прямая агрессия на охраняемый объект. То есть это, получается, не 2-3 километра, а там десятки метров. Объект достаточно небольшой. И, по его словам, он производил выстрелы в упор. То есть, соответственно, те, кто служил в армии, знают, в упор это до 400 метров из автомата Калашникова. Но, как мы теперь знаем, объект находился гораздо дальше. Почему такие внешние вот эффекты он производил, нам, конечно, неведомо. Но, с другой стороны, во время падений неопознанных летающих объектов, часть из которых, как мы уже поняли, кометы, кометные ядра, кометные осколки, наверное, происходят и не такие чудеса, и, в общем, ну, отчасти надо эти чудеса списать на психологию, потому что увидеть нечто, что в жизни не доводится видеть, и что не показывают по нашему телевидению, ну, а если показывают, в общем, мы принимаем это как-то так неприменительно к себе, в общем, рассчитываем. И вряд ли кто-то из нас, когда смотрит блокбастеры, американские фантастические фильмы, думает, что он когда-то с этим столкнется. И даже если думает, все равно эффект неожиданности, конечно, берет свое, и как потом очевидцы начинают описывать свои эмоции, конечно, впору удивляться. Поэтому...
А вы, простите, я перебью вас, а вы видели НЛО? Нечто непознанное.
Поскольку мы не вылазим из аномальных зон, ну, извините за такое вот, может быть, не совсем научное определение, то есть не мы ждем, когда они наконец удостоят нас своего внимания, а сами напрашиваемся в их предполагаемые места. Мы не называем эти места базами там, или космодромами, или еще как-то. Есть статистика, есть десятки тысяч показаний наблюдения НЛО, и если в каком-то месте, неважно где, количество, плотность наблюдений слишком большая, то, разумеется, это и есть место нашего интереса. Могу сказать, что общепринятая точка зрения, что чаще всего НЛО наблюдаются над аэродромами, там, над военными базами, атомными станциями и так далее, есть целый список таких интересных объектов. В большинстве случаев это не так. Объяснение очень простое. В этих местах просто круглосуточное наблюдение за небом. Там есть часовые, там есть радары. Там, в конце концов, есть люди. А вот если говорить о местах, где такового наблюдения нет, и тем не менее плотность высокая, это, скорее всего, и говорит о том, что вот там и есть именно истинная повышенная плотность. Вот, в частности, могу сказать, что это ничем не примечательная деревенька в Брестской области, например, или до недавнего времени малоизвестная гора, горка или холм на севере Волгоградской области, малоизвестная, это я сказал уже в прошедшем времени, потому что вот буквально неделю назад произошел уникальнейший случай в нашей истории. Мэрия местного районного центра, когда занялась проблемой создания своего герба впервые за свою историю, на герб поместили как раз аномальную зону, Синюю гору, которая и есть как раз вот сосредоточение трасс полетов предполагаемых НЛО.
То есть жители этого населенного пункта видят, постоянно видят какие-то непознанные летающие объекты?
Чаще всего не жители, поскольку они заняты сенокосом, уборкой урожая и прочими серьезными делами. Но поскольку в этих местах круглогодично, ну, чаще летом происходят постоянные экспедиции, как раз по наблюдению НЛО, и эти экспедиции уже там, второй десяток лет идет, то, в общем, количество наблюдений из зафиксированных на фото кинопленку таких объектов, в общем, да, очень большое, я бы сказал, сейчас самое большое в России. Вот последняя видеозапись НЛО, которая была, то ли была уже продемонстрирована по телеканалам, то ли вот-вот будет, я еще не знаю, потому что только-только приехал. Журналисты запечатлели его буквально вот там полторы недели назад. И это, могу честно сказать, это один из редчайших случаев, когда удается это зафиксировать на пленку. Чаще всего почему-то вот техника, человеческие глаза во многом лучше на самой совершенной видеотехники, которая очень часто вот почему-то не может эти объекты различить.
А как-то связано, скажем, вот погодные условия, там, зима, лето, ну, вот с активизацией полетов?
Традиционно, опять же, считается, что их количество наблюдений растет летом, но здесь четкая взаимосвязь с поведением человека. То есть, разумеется, чем яснее небо, чем теплее на улице, тем больше потенциальных наблюдателей. И, соответственно, больше...
Тем больше людей, что-то видят непознанное.
Тем не менее, есть всплески наблюдений и в зимнее, и в весеннее, и осеннее время. И вот теперь мы уже можем, когда проанализированы огромные массивы, десятки тысяч наблюдений НЛО, мы можем сказать, что на самом деле цикличность этих наблюдений, то есть есть пики, есть, разумеется, спады. Вот сейчас...
Вот пик на какой месяц, на какой день приходится, если есть такая статистика?
На сезонных пиков нет. Вернее, они есть, но они целиком связаны именно с поведением человека. Но объективных пиков сезонных нет. И есть пик, рассчитанный именно компьютером на основе наблюдений. Он равняется 3,3 годам. Могу сказать сразу, мы пытаемся найти хоть какую-то взаимосвязь с космическими циклами, с, может быть, периодами обращения планет, с иными какими-то известными нам периодами. Пока ничего подобного не найдено, но де-факто, так сказать, такой цикл найден. И сейчас мы находимся вот в период, когда мы приближаемся
К этому пику, да?
Да, 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 да. И это, мало того, этот пик какой-то совсем уже слишком уже активный. Я даже, так сказать...
А вы не допускаете, что эта активность приведет, может быть, к первому в истории человечества вообще? Непосредственного уже общения. Если пик есть, если тысячи и десятки тысяч есть фактов, да, обнаружения, это все зафиксировано, может быть, уже как-то пора выходить на какой-то более другой контакт.
Психологически я с вами не то что согласен, а двумя руками за, но все-таки мы слишком часто говорили ГОП, эти контакты ждали, в общем, 60 лет мы недавно отметили уфологии. Сами понимаете, не вчера, не первый раз. И думаю, что завтра их точно не будет. По крайней мере, если существовали, а я уверен, что существуют причины, мешающие такому контакту, они не только не исчезли, они еще более усугубились.
А что же нам мешает, простите?
Я думаю, что причина, разумеется, только в нас, не в том, что...
В людях.
Да, я под людьми подразумеваю цивилизацию под названием человечество и себя как часть его. Я думаю, что мы как цивилизация, конечно, до какой-то классификации, до определения со словом «разумное» или «разумное», «гуманное» или «космическое» мы просто не дотягиваем. Ну, собственно говоря, здесь, я думаю, спорить мы не будем, включите в любой момент новости. И если вы, прослушав за любой день новости, скажете, что наша цивилизация вступила на путь гуманизации мирного сосуществования, не то что с другими, с другими расами, а с себе подобными, я тогда съем свою шляпу. Ну, тогда да, тогда я не понимаю, почему с нами такими вот белыми, пушистыми, мирными не разговаривают, не хотят разговаривать эти самые, так сказать, гипотетические пришельцы. Кстати, есть такая вот профессиональная шутка, она не добрая, но она правдивая, что лучшим доказательством существования разума во Вселенной является как раз отсутствие контактов с Землей. Увы, так сказать,
в
каждой шутке есть доля истины. Так что, учитывая, что за последние годы, да и десятилетия тоже, в общем, я бы не сказал, что мы стали разумнее и более мирными, и более гуманными, я думаю, что и рассчитывать на ближайшее время на контакт тоже нельзя. И есть только два пути для разрешения этого, так сказать, противоречия. Первый путь фантастический, то, что мы станем вдруг более мирными и более, наверное, разумными, по-настоящему разумными. И, может быть, более реальный путь – это то, что вот наша такая детская психология, детская в смысле наша цивилизация детская, и, соответственно, и поступки во многом такие импульсивные, присущие вот только детям, которые дорвались до спичек и играются со спичками. Может так случиться, что взрослые, которые, так сказать, позволяют нам шалить спичками, в какой-то момент просто решать, что хватит.
Отшлёпают. Пора, да, могут шлепнуть.
Пора прибегать уже от молчания к каким-то более радикальным
мерам. Владимир Александрович, я вам задал вопрос. Видели ли вы лично нечто неопознанное, летающее?
Не хотел уйти, но если да, если конкретно да, но я...
А какие вы чувства вы испытывали? Чувство тревоги, чувство любознательности, чувство недоумения?
Ну, в данном случае мы все-таки немножко нетипичные наблюдатели, потому что для нас они не элемент внезапности, хотя очень часто как раз они появляются именно тогда, когда не ждешь. Мы все-таки больше охотники. И, наверное, вот тот человек, те охотники, которые нас слушают, наверное, уже поняли, какие чувства испытывает человек, когда он долго охотится, что-то ищет.
Это как простая охота, да? То есть получает чувство радости какой-то, да, встречи.
Да, но только с оговоркой, наверное, мы ближе к фотоохотникам, чем к охотникам, которые убивают бедных зверюшек. Вот если вам, фотоохотнику, удастся сделать хороший кадр какой-то, то я вас уверяю, вы испытаете примерно то же самое, что и мы. Единственное, что Разумеется, для тех, кто к нам приходит, у нас большая организация, в основном базируется на добровольцах, ну, сами догадываетесь, основная масса – это молодежь. Конечно, каждый плох тот молодой поисковик, который бы хотя бы раз в жизни не хотел бы увидеть. И я видел такие эмоции, по сравнению с которым там победа на чемпионате мира по футболу, это просто детский лепет. Вот так люди переживают, и такие эмоции захлестывают. Поверьте, мое такое вот пресное выступление вовсе не, даже я не пытаюсь передать те эмоции, которым был очевидец. Люди, действительно, встретив нечто, что в их глазах является подтверждением, мы не единственные во Вселенной, мы не просто вот такие вот цивилизация сироты, брошенные в бескрайнем космосе на полный произвол судьбы. Вот ощущение некого такого обретения родственных душ есть. Хотя, конечно, родственники не очень-то отвечают взаимностью.
Мои коллеги, и нет у меня никакого основания не доверять, были свидетелями, да, чего-то непознанного летающего. Скажите, насколько вот Москва и Подмосковье, да, интересны?
Будучи инопланетянином, мне трудно ручаться за них, за инопланетян, да, гипотетических, насколько Москва интересна. Думаю, что да. Как страна, как столица мощной страны.
А вы думаете, они понимают, что Москва столица мощной страны, большой страны?
Я думаю, они понимают слишком много, даже больше, чем мы это понимаем, поскольку все-таки, как я смею надеяться, мыслят уровнями тысячелетий, уровнями космическими, они какими-то там приземленными, там, слишком приземленными иногда понятиями, как то там цена на газ, или я даже боюсь произнести такое слово «цена на нефть». Это, для нас это нечто вот, иконообразное, а в масштабах Вселенной, в масштабах тысячелетий, я не знаю. Наверное, это не удостоится даже строчки в будущей книге истории. Поэтому, если они мыслят именно так, то, разумеется, они проявляют к нам интерес не из-за сиюминутных каких-то там политических перетрубаций в нашей стране, перестроений там, и тем более коммерческих, там, коммерческой деятельности. А в плане истории, конечно, наша страна не может быть неинтересной. И если уж говорить о космизме, то при упоминании этого слова невольно вспоминается и слово «русский», невольно вспоминается высказывание очень многих философов, космистов о том, что есть только две нации на Земле, которые потенциально готовы к житию в космосе. Это наша русская и японская. Ведь все остальные нации не могут жить в скученном положении, в скученном состоянии. И в условиях космического полета, вот как ни странно, русская нация и японская наиболее такие вот предрасположенные к выживанию в таких неблагоприятных условиях. Ну, есть много других поводов себя любимых хвалить, себя, нашу страну, но тем не менее, де-факто, я думаю, что здесь у нас, на нашей территории, не за последние там 15 минут, не за последние 15 лет, а за последние там столетия, конечно, происходили события, которые не только нужно изучать, но и, может быть...
И они нас изучают.
На их месте я бы так и делал, потому что...
Прежде чем вступать в контакт, нужно познакомиться с историей вообще. Что это за народ, как он мыслит, какими категориями?
Не обязательно знакомиться с историей, но можно ее и делать, например. Это так, легкий намек. Не будем продолжать.
Легкий, хорошо, продолжать не будем. А вот скажите, появляются ли они там, в тех местах над нашей планетой, где плохо и где хорошо, и где, в каком месте их больше появляется? Ну, вот они приходят, скажем, на выручку, или вот в то место, где плохо?
Единичные случаи зафиксированные, когда они приходили на выручку, есть. Я разговаривал с летчиками, которых они спасали, не губили. А не надо просто нарываться, так сказать. Очень много случаев гибели самолетов после того, как наши самолеты пытаются осуществить перехват. Ну, с недавних пор, десятка-два лет уже, нападений самолетов на НЛО не было. Так пытаются пассивно отслеживать. И слава богу, потому что с таким же успехом муравьи могут нападать с копьями и соломинок на слонов. В общем, шанс убить слона, конечно, не нулевой, но все-таки...
Нулевой.
Ну, почти.
Ну, почти, да.
Вот поэтому лучше не стоит играть судьбой, но, тем не менее, были случаи и более интересные. Например, в истории зафиксированы эпизоды, когда едва не случалась атомная война, и от начала атомной войны нас отделяли иногда секунды. Американская система НАРАД не раз фиксировала якобы запуски. Ну, на самом деле, то, что в чистом виде называется НЛО, то есть неопознанные объекты, действительно летят, если не летят по той же траектории, как предполагаемые советские атомные ракеты, то, разумеется, и американцы действовали соответствующе. И если бы там не вмешательство чего-то непонятного, я думаю, что атомная война бы уже разразилась не раз. Но, видимо, те спички, которые нам, детям, достались слишком рано в руки, не только, так сказать, в наших руках есть, но кто-то вовремя, так сказать, тушит пожары, которые от этих спичек есть. То есть удивительно.
Зачем-то мы им нужны, вы понимаете? Вот получается, что тогда они нас уже не раз спасли человечество от гибели, в общем-то, от
верности. Вы знаете, я могу не рассуждать о каждом конкретном случае. Ну, я люблю
такая
статистику.
Тенденция, да, тенденция к статистике.
Если говорить о тенденциях, о статистике. В мире уже погибло около 20 космонавтов во время стартов и во время спусков. Вообще космонавт одна из самых опасных профессий. Я думаю, тоже не надо никого убеждать. Но то, что люди погибали, это, так сказать, в пределах статистической вероятности. Но есть мною необъяснимо, и никто не может объяснить это. До сих пор не было зафиксировано ни одного случая гибели космонавта для человека в космосе. Космос – это самая агрессивная среда. И, по идее, уж там-то люди должны были гибнуть гораздо чаще. И действительно, предпосылки к этому были. Это были жесточайшие катастрофы, катастрофные случаи, которые не закончились смертью, допустим, на станции «Мир». Это были катастрофические случаи там, на «Аполлонах». И многие-многие другие аварии на космических кораблях, но ни разу, подчеркиваю, ни один человек не погиб в космосе. Хотя на спусках и на подъемах это происходит, ну, более-менее периодически. Ну, последний случай с «Атлантисом» сразу 7 человек погибло. Перед этим еще 7 человек погибло. Но все эти гибели, это все в атмосфере. То есть, де-факто, де-юре, это близко к Земле. Есть другая статистика. То есть, иными словами, давайте не будем спорить об каждом отдельном случае. Давайте попытаемся объяснить эту необъяснимую статистику. Если это так, то что тогда спасает? Или что сдерживает от катастроф в космосе? И что сдерживает от катастроф нас, как космической цивилизации, от катастрофных случаев вот с теми же атомными авариями, с атомными тревогами, когда от атомной войны нас сдерживало буквально чудо.
Может быть, космос нас и сдерживает? Вот и удерживают эти корабли, их экипажи?
Мы этого по определению не знаем, потому что если это так, то эти кто-то вовсе не стремятся к славе и делают это исключительно как-то из альтруистических соображений. В любом случае, вот то, что мы существуем как цивилизация, это во многом вопреки теории вероятности. То есть по теории вероятности, вероятность аварий среди атомных объектов, которые должны были бы привести к гибели цивилизации, больше, чем единица. То есть более чем 100%. То есть за то время существования атомных сил, стратегических атомных ракетных вооружений, вероятность аварий и, соответственно, стихийного самоуничтожения близка к 100%. Тем не менее, мы живем вопреки теории вероятности. Вот хотя бы эта мысль должна нас, так сказать, сподвигнуть на ощущение... Видимо, мы не всегда за себя ручаемся. Получается так. Ну, одним словом, есть много случаев, есть много теорий, есть много соображений, в том числе и апеллирования к той самой теории вероятности, которые до сих пор не объяснены. И хотя каждый отдельный случай по отдельности, в общем, как правило, в общем, приводит к тому, что находится объяснение, но все они вместе, вот такой в сумме, дают ответ, который однозначно требует каких-то новых знаний. То есть наших знаний для объяснения всего того, что мы наблюдаем вокруг нас, и в конце концов для объяснения того, что мы до сих пор существуем, вопреки собственному безумию, извините, это правда, это тоже, так сказать, повод задуматься, что мы, наверное, требуем, что нам, вероятно, требуются какие-то новые факты, новые теории, новые сведения о своем собственном окружении.
Вадим Александрович, если можно коротко, у вас много противников в научных кругах?
И у ваших коллег? Разумеется, есть, да? Но, если честно, мы стараемся не спорить вот по каким-то таким глобальным проблемам, скользко коснулись их сейчас при разговоре, но, собственно говоря, с кем спорить? Если,
в общем, ну, знаете, как любой человек, вот покажите мне этого инопланетянина, этого гуманоида, покажите мне вот кусок этой тарелки, вот тогда я поверю.
А вот о частностях, а вы сейчас заговорили о частностях, споры были, есть и будут, и это действительно, это правильно, потому что, в общем, научный подход требует доказательств. Объективности ради, доказательства есть, но, вы знаете, все-таки нужна определенная смелость для того, чтобы вопреки общепринятым нормам, вопреки, или, так сказать, опасаясь, что признание каких-то конкретных фактов может привести к краху собственного авторитета и как следствие финансирования там, каких-то лабораторий, каких-то направлений. Вот признание этих фактов, это требует большого героизма. И поэтому я не требую вовсе такого немедленного признания здесь и сейчас. В конце концов, мы ведь уже говорили в этой передаче, что мы оперируем понятиями вечности и понятиями космоса. Мы не торопимся.
Ну что ж, не торопимся. Но, наверное, все-таки вам виднее, потому что вы были свидетелем и очевидцем многого этого непонятного, пока непознанного. Наверное, торопиться не нужно и не нам, и, наверное, и им торопиться не нужно, но, наверное, настанет время, когда какие-то точки над «и», если они посчитают нужным, они их расставят. Вадим Александрович, спасибо вам большое.
До свидания.
И удачных вам экспедиций, плодотворных, интересных.
Спасибо, и надеюсь, что еще не раз встретимся, поговорим.
С удовольствием. Спасибо.